В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 29 декабря, в Тбилиси 21, в Хинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Бочаришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В парламенте Грузии продолжается процесс утверждения Георгия Квирикашвили на пост премьер-министра, а также состава кабинета министров. В Сухуми побывал с однодневным визитом помощник президента России Владислав Сурков. В самопровозглашенной республике Южная Осетия обсуждают вчерашнюю итоговую пресс-конференцию президента Тибилова. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Алексей Кудрин ведет переговоры с президентом России о возвращении на пост главы Минфина. Турция стала главным врагом России в подаче российских СМИ. Курс евро на торгах превысил 80 рублей. Бывший министр финансов России Алексей Кудрин ведет переговоры с президентом Владимиром Путиным и другими высокопоставленными российскими чиновниками о возвращении на пост главы финансового ведомства. Об этом написало во вторник агентство Bloomberg, сославшись на три источника знакомых ситуаций. Согласно их сведениям, речь идет о возвращении Кудрина на высокую должность с целью помочь справиться с ухудшающейся экономической ситуацией. Источники Bloomberg отметили, что помимо Путина, Кудрин встречался на прошлой неделе с премьер-министром Дмитрием Медведевым, чтобы обсудить планы, однако никакого официального предложения пока сделано не было. Решение может последовать в начале будущего года, не исключили собеседники агентства. Алексей Кудрин занимал пост министра финансов России в 2000-2011 годах. Он покинул кабинет министров из-за разногласий с Дмитрием Медведевым, занимавшим на тот момент пост президента. Сейчас Кудрин является главой Комитета гражданских инициатив, а также членом Президиума Экономического совета при президенте России. Он периодически выступает с прогнозами и заявлениями о положении в российской экономике, которые не совпадают с позицией официальных структур. К концу 2015 года главным врагом России в подаче российских СМИ стала Турция, заняв место Украины и США. Об этом говорится в исследовании компании «Медиалогия», с которыми ознакомилась РБК. Украина лидировала по количеству негативных сообщений в российских СМИ на протяжении 9 месяцев. Во враждебном контексте ее упоминали в полтора раза чаще, чем США. К концу 2015 года российские СМИ перестали называть украинские власти нелегитимными и самопровозглашенными. Кроме того, из сообщений почти исчезло слово «фашисты», «бандеровцы» и «карательная операция», которые ранее употреблялись в отношении украинцев и действий украинской армии на востоке страны. Всплеск упоминаний Турции в негативном контексте произошел после того, как 24 ноября турецкие ВВС сбили российский истребитель. Количество упоминаний этой страны в контексте терроризма возросло с 20 раз в неделю до 150. На телевидении Турцию стали называть спонсором террористической группировки «Исламское государство». Как рассказал сотрудник одного из федеральных телеканалов, никаких специальных указаний на этот счет не было. Все ориентировались на слова президента Путина. Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал эти обвинения беспочвенными. Согласно данным декабрьского опроса в ЦИОМ, отношение к Турции ухудшилось у 73% россиян.
Эхо Кавказа. Новости.
Доллар и евро обновили во вторник максимумы к рублю. Евро впервые с августа превысил отметку 80 рублей. Курс доллара на торгах составил 72,5 рубля, что на 1,5 рубля выше официально действующего курса. В понедельник курс доллара превысил 72 рубля, достигнув максимума за 2015 год. Эксперты связывают падение рубля со снижением цен на нефть и завершением периода налоговых выплат. 15 декабря декабря Банк России впервые после деноминации 1998 года установил курс доллара на уровне 70 рублей 83 копеек. За день до этого стоимость нефти марки Brent впервые с 2008 года упала ниже 37 долларов. В Бельгии арестованы два человека по подозрению в планировании нападения в Брюсселе во время новогодних праздников. Об этом во вторник сообщили в канцелярии Федеральной прокуратуры. Двое подозреваемых были арестованы в ходе рейдов в воскресенье и понедельник в пригородах Брюсселя, Льежи и провинции Фламандский Брабант. Имена задержанных, а также их возраст и пол не приводятся. Во время обысков были изъяты военная униформа, электронные носители информации и пропагандистские материалы экстремистской группировки «Исламское государство». Оружия и боеприпасов найдено не было. Отмечается, что изначально были задержаны 6 человек, однако четверо позже были отпущены. В прокуратуре подчеркнули, что рейды не были связаны с терактами в Париже 13 ноября. Следственный комитет считает заказчиком и организатором убийства Бориса Немцова бойца батальона «Север» МВД Чечни Руслана Мухудинова. Уголовное дело в отношении него будет выделено в отдельное производство. Об этом сообщил сегодня Интерфаксу официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. 18 ноября Басманный суд Москвы заочно арестовал Мухудинова по обвинению в убийстве и незаконном обороте оружия. Он объявлен в федеральные и в международные розыски. По версии следствия, именно о нем, как о некоем русике, обещавшем 25 миллионов рублей за убийство оппозиционного политика, говорил в своих показаниях предполагаемый исполнитель преступления, бывший военнослужащий чеченского батальона «Север» Заур Дадаев. Мухудинов был водителем Руслана Геремеева, бывшего заместителя командира батальона, которого семья Немцова считает причастным к убийству.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Вучеришвили. Переходим к темам дня. В эти минуты в парламенте Грузии идет процесс утверждения Георгия Квирикашвили на пост премьер-министра, а также состава кабинета министров, который практически не претерпел изменений после ухода с поста главы правительства Ираклия Гарибашвили. И хотя исход голосования заведомо известен, у правящей коалиции «Грузинская мечта» большинство голосов, Квирикашвили вот уже 9-й час приходится отвечать на вопросы депутатов. За ходом парламентских слушаний следила наш тбилисский корреспондент Бзия Парисишвили.
У сегодняшнего заседания есть начало, но нет конца. Невесело пошутил спикер парламента Давиду Супашвили перед началом неочередной пленарной сессии, на которой обсуждался единственный вопрос – утверждение кандидатуры премьер-министра Георгия Квирикашвили и почти прежнего состава правительства. У Супашвили с учетом прошлых случаев, а законодатели уже в третий раз выражают вотум доверия правительству грузинской мечты, напомнил, что в последний раз заседание закончилось в 3 часа утра. Попросил депутатов рационально использовать время. И несмотря на то, что поддержка большинства новому премьеру была гарантирована, а оппозиционеры еще накануне заявили, что не проголосуют за кандидатуру Квирикашвили, депутаты решили четко следовать процедурам и даже немного переусердствовали в этом. Члены парламента, как большинства, так и меньшинства, задали 28 вопросов Квирикашвили после его краткой программной речи, которая была всем хорошо известна еще со вчерашних комитетских слушаний. Мечтатели интересовали подробности экономических, инфраструктурных проектов и судьба реформ в разных сферах. Оппозиционеров больше волновали другие вопросы. Например, Эка Херхеулидзе спросила, собирается ли Квирикашвили уволить госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия по Атуза Карейшвили за его пророссийские заявления. На что Квирикашвили ответил.
Еще раз хочу повторить. Внешний вектор Грузии – евроатлантическая интеграция, а в политике с Россией мы – сторонники прагматизма. У Батони Паат разработан целый ряд идей, часть которых заслуживает нашего интереса.
Квирикашвили продолжил.
Все те блага, которые будут созданы в стране, в первую очередь будут доступны нашим братьям в Абхазии и Южной Осетии. У нас, властей, есть огромное обязательство завершить процесс примирения, и мы призваны предпринять смелые шаги для этого.
Кверикашвили отметил, что для этого не стоит пропускать мимо ушей предложение президента России Владимира Путина, посоветовавшего грузинам вести прямой диалог с абхазами и с осетинами. В отличие от предшественника, Георгий Кверикашвили отвечал на критику оппонентов без раздражения и напоминания о кровавом правлении националов. Он несколько раз отметил, что пора поставить точку в разжигании ненависти в обществе.
Думаю, мы уже достигли того уровня развития, когда можно сделать все, чтобы успокоить общество, снять накал политических страстей. Мы, политики, стали частью какого-то большого спектакля. У меня ощущение, что все мы гладиаторы, на которых каждый вечер по телевизору смотрят наши сограждане. Я считаю, что это должно закончиться.
В ходе выступления Кверикашвили несколько раз смог удивить оппонентов. Он признал, что в какой-то степени предвыборные обещания грузинской мечты были завышены, что будет присутствовать на заседании Совбеза при президенте, что не собирается поднимать вопрос выселения президента из Авлабарской резиденции. Пообещал также будущий премьер-министр более активно и конструктивно работать с оппозицией. Кверикашвили также заверил, что если парламент останется в Кутаиси, он позаботится улучшить инфраструктуру и даже расширить авиарейсы в разных направлениях в Кутаисском международном аэропорту. На этом процесс не завершился. Депутаты от большинства и оппозиции продолжают выступления в эти минуты. Их обращения к Кверикашвили все больше перерастают в полемику между собой. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Сухуми с однодневным визитом побывал помощник президента России Владислав Сурков. Он встретился с президентом самопровозглашенной Республики Абхазия Раулем Хаджимба, спикером Валерием Ганба, а также с премьер-министром Артуром Миквабия. Одной из тем обсуждения стали абхазо-турецкие отношения. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Сегодня днем президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с помощником президента России Владиславом Сурковым. Выйдя к журналистам, они ответили на вопросы. Рауль Хаджимба подвел такой итог.
Встреча прошла достаточно позитивно, и других результатов быть не могло. Мы обсудили ряд вопросов, которые должны быть реализованы в следующем году. И, несомненно, это будет сказываться на положении дел в Абхазии положительно. Это вопросы реализации мероприятий, которые заложены в инвест, в нашу программу. И вопросы обеспечения финансовыми возможностями, текущее финансирование и вопросы пенсионного обеспечения. И здесь мы получили очередной раз поддержку России.
Прозвучал вопрос о том, обсуждались или нет вопросы взаимоотношений Абхазии с Турцией. Прежде чем ответить на этот вопрос, Владислав Сурков проинформировал, что буквально сегодня Владимир Путин подписал ратификацию соглашения между Россией и Абхазией об увеличении пенсионного обеспечения для абхазских пенсионеров. Со следующего года пенсия будет увеличена, и Россия будет обеспечивать ее финансирование. Сурков отметил, что ратифицированное абхазским парламентом в декабре соглашение об объединенной группировке войск имеет очень важное значение для создания общего пространства безопасности, а также сообщил, что инвестиционная программа в Абхазии беспрецедентно дорогая, и Россия выделила на нее 4 миллиарда 700 миллионов рублей. О взаимоотношениях с Турцией Владислав Сурков сказал следующее.
Мы затронули вопрос отношений с Турцией. Собственно, официальных отношений с Турцией Абхазия не имеет. Турция, как известно, Абхазию не признает, но при этом пытается здесь решать какие-то экономические и некоторые, мне кажется, политические вопросы. И определенные круги в Турции относятся к Абхазию почему-то к сфере своего возможного влияния. Но здесь есть деликатные, очень важные отношения, многолетние, можно сказать, вековые с диаспорой. И здесь ни в коем случае нельзя об этом забывать. А кроме того, нет никаких целей ухудшить экономическое положение Абхазии из-за неумелых и грубых действий правительства Абхазии или каких-то наших скоординированных действий неверных. Поэтому мы взвесим все аспекты. Россия тоже не огульно вводит какие-то санкции по Турции, а делает это избирательно и не на всех участках. Мы проанализируем сегодня эту ситуацию. Я могу сказать, что турецкие подрядчики, наверное, вряд ли смогут строить здесь объекты за российские деньги. Это, наверное, достаточно очевидно. На все остальное, рыбная ловля, некоторый доступ к природным ресурсам и прочее, мы отдельно проработаем, не будем горячиться. И, наверное, потом правительство Абхазии вас проинформирует о том, как мы в рамках наших союзнических отношений договорились координировать здесь политику.
Рауль Хаджимба добавил.
Хочу вас заверить, ничего не испортит.
Да.
Общий фон, который складывается в взаимоотношениях России и Абхазии, все останется на таком уровне, который будет полезен для наших народов. А Турция и Россия, проблемы, которые складываются на сегодняшний день, я думаю, что это отношение двух государств, но и у нас есть соответствующие документы, которые регулируют эти вопросы. Договор, который мы подписали, возлагает и на нас какие-то обязательства. Но это не разрушит то, что мы делали все эти годы. Наша экономика от этого не пострадает.
На вопрос о продаже недвижимости иностранным гражданам Рауль Хаджимба ответил коротко. Он не приемлет всякого рода спекуляции вокруг этой темы и пообещал, что работа над этим документом будет продолжена. Суркова спросили и о том, насколько реально нам ждать финансовой помощи в следующем году. Он заверил.
Абсолютно реально. Все наши социальные обязательства в плане повышения пенсий, в плане повышения зарплаты работникам ряда государственных учреждений, мы все это, конечно, выполним, все это есть в нашем бюджете. Есть один момент, связанный с инвестиционной программой. Повторяю, это очень большой объем, и далеко не по всем объектам готова проектно-сметная документация. Здесь возможны, наверное, какие-то сдвижки, поскольку надо сначала проекты сделать, а потом уже начать строить это все. То, что мы не успеем, может быть, освоить, но перенесем на следующий год.
Владислав Сурков также прокомментировал назначение Бориса Грызлова полномочным представителем в контактной группе по урегулированию конфликта в Украине. По его мнению, это свидетельствует о том, что президент и руководство России придают большое значение этой проблеме, повышают статус российского присутствия, говорит о серьезности намерений и о решимости в следующем году так или иначе этот вопрос решить. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
К этой теме мы еще вернемся, а сейчас продолжаем программу. В самопровозглашенной республике Южная Осетия обсуждают вчерашнюю итоговую пресс-конференцию президента Тибилова, в том числе и озвученное им намерение переименовать республику в Южную Осетию Аланию. Мнение юго-осетинских экспертов на эту тему в материале Мурата Гукимухова.
К сожалению, в интернете так и не вышло видео или аудиозапись пресс-конференции президента. О ее содержании можно судить по небольшим публикациям на юго-осетинских сайтах, посвященным отдельным темам, затронутым в пресс-конференции, и по репликам в соцсетях, которые оставили участники мероприятия или юго-осетинские телезрители. Вполне понятно, что затронуть все, что было опубликовано в рамках одного материала, невозможно. Поэтому я предложил для обсуждения моим сегодняшним собеседникам высказать свое мнение по поводу переименования республики в Южную Осетию Аланию. Раз-раз. Член политсовета партии «Осетия Площадь Свободы» Батрас Зуцаты говорит, что он не против переименования, как, наверное, и большинство жителей республики. Однако, подчеркивает политик, ему не нравится скандал, на фоне которого прозвучало это заявление. Ректор Юго-Осетинского госуниверситета Вадим Тедеев выражает президенту свое возмущение по поводу растаскивания наследия Алан ингушами. Президент как бы в пику ингушам переименовывает государство, мол, мы никому не позволим присваивать нашу историю. Государство так не переименовывают, а президенту не по чину выступать с подобными заявлениями, говорит Батрас Зусаты.
Реагировать вот так на то, что там построили Аланские ворота, и из-за этого сейчас переименовывать государство, я не против названия Алания, это, конечно, это наши предки, но не в таком контексте. И не так это должно происходить. Это из народа должно исходить. Должны быть дискуссии среди народа Южной Осетии. И не просто так, что вот президент захотел и переименовал, и поручил там кому-то проработать этот вопрос. Я думаю, что поспешное такое высказывание.
Не понравился Батразу Цусаты и другая мотивация переименования республики, которую озвучил президент Тибилов. Цитирую слова Леонида Тибилова. «Для начала я предлагаю переименовать нашу республику в республику Южная Осетия Алания. Думаю, что весь мир об этом узнает. Под этим названием мы можем спокойно жить, работать с тем расчетом, что придет исторический момент, когда две части Осетии, уже Алании, присоединятся и Единая Осетия войдет в состав Российской Федерации». По мнению Батраза Зуцаты, президенту не стоило говорить о единодушном желании южных осетин упразднить свою государственность, как о свершившемся факте.
Наша партия и Ирастан Сарибаров Азиат, мы недавно об этом официально заявили, и лично я только за то, чтобы сохранить государственность Южной Осетии. Это не должно вообще обсуждаться. Надо делать все, чтобы укреплять нашу государственность, добиваться признания во всем мире, естественно, оставаясь самым главным стратегическим партнером Российской Федерации.
То, что все население Южной Осетии за присоединение, это вот звучит сейчас как аксиома.
Ложь очень наглая. Что значит присоединили? Я вот это не понимаю. Отказаться от своей государственности? Сама Россия нас признала государством. Установила с нами дипломатические отношения. О чем мы говорим сейчас? Кто-то занимается просто популизмом в Южной Осетии. И говорит одно и то же, что... И говорит только о том, что вот эти всякие предвыборные пошли уже движения. И лишь бы людей обманывать и будоражить общество. Вот этим они и занимаются. К сожалению, этим начал заниматься сейчас и президент. К сожалению.
Югосетинский эксперт Роланд Келексаев, напротив, к подобным заявлениям об упразднении государственности Южной Осетии относится вполне спокойно. Он убежден, что ни о каком присоединении на самом деле речь не идет. Говорит Роланд Келексаев.
В принципе, это как бы декларация того, что Южная Осетия никогда не войдет в состав Грузии. И плюс еще элементы, ясное дело, президентской предвыборной гонки, которая уже фактически началась. Тут конкурент, который заявляет, что вот мы войдем, должны объединиться. Это и ласкать, с одной стороны, кремлевские уши, которые так ревностно ко всему относятся. Да? А с другой стороны, все прекрасно понимают, что и Россия не хочет, и вряд ли захочет, чтобы Южная Осетия вошла в состав России.
По мнению Роланда Келексаева, переименование республики – удовольствие не из дешевых. Нужно будет поменять паспорта, печати, перерегистрировать предприятия и так далее и тому подобное. Быть может, считает Роланд Келексаев, стоит пока отложить переименование республики и потратить деньги на более насущные проблемы. Мурат Бухимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Между тем, президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Тибилов, подписавший месяц назад указ о мерах по обеспечению начала деятельности Конституционного суда, ни словом не обмолвился о ходе подготовки этого вопроса на своей итоговой пресс-конференции. По его распоряжению, подчиненные должны были представить к 20 декабря необходимые документы и провести соответствующую работу. Однако югоосетинские эксперты отмечают, что кандидаты в Конституционный суд до сих пор не представлены, рассказывает Жанна Тарханова.
Леонид Тибилов в конце года сделал громкие заявления о необходимости создания Конституционного суда и изменения избирательной системы на мажоритарно-пропорциональную. Озвучив эти долгожданные для югоосетинского государства реформы, Тибилов неожиданно ушел в двухнедельный отпуск. О проделанной работе в местных СМИ не сообщается ни слова. Не стала эта тема обсуждаться и на пресс-конференции. Однако указ президента не внес ясности в вопрос формирования высшего органа власти. Наоборот, породил новые слухи. Согласно неофициальной информации, глава государства намерен предложить в этот орган двух своих самых надежных соратников – Илону Хугаеву и генпрокурора Мираба Чигоева, который в нарушение закона о прокуратуре в связи с возрастными ограничениями пересидел в этой должности весь 2015 год. И незаменимому пенсионеру подбирают новое кресло. По мнению югоосетинского эксперта Юрия Вазагова, определенная работа по выполнению указа президента ведется, но о сроках формирования Конституционного суда ничего не известно.
Работа, она идет. Два кандидата от судей Конституционного суда, три кандидатуры судей президент утверждает единолично, третьего по согласованию с парламентом. А соответственно, парламент уже выбирает двух кандидатов. Но парламент выбирает, назначает путем выборов внутри себя голосования. Три кандидатуры президент назначает и третий по согласованию с парламентом. Потом они уже
депутат парламента от партии НХАС Зита Бисаева приветствовала решение президента о формировании Конституционного суда. Ранее югоосетинским СМИ она заявила, что Южная Осетия как независимое государство и в соответствии с законом о Конституционном суде, принятом в 2001 году, обязана иметь Конституционный суд, подчеркнула депутат партии НХАС. Она отметила, что партия окажет всестороннее содействие в реализации инициатив президента. Я звонила с Зитой Бесаевой сегодня. По ее словам, кандидатуры судей еще не предложены в Конституционный суд.
До сегодняшнего дня пока никаких указов и назначений ни с парламента, ни со стороны президента еще не было. Ну, ждем, что в какой-то, ну, в краткие сроки, видимо, либо сейчас, вот за эти дни, либо после каникул, наверное, будут такие назначения уже.
А чем это вызвано? Ведь президент сказал к 20 декабря подготовить.
Я не могу сейчас ответить вам на этот вопрос, потому что эту информацию более подробно могут дать администрации президента. Я не знаю.
В парламенте тоже пока не обсуждалось?
Нет, еще ничего не обсуждалось.
Депутат парламента от Народной партии Амиран Дьяконов считает, что первый ход за президентом.
Пока ведь президент должен представить кандидатов на пост судей Конституционного суда. Два человека потом назначают парламент. Третий председатель, он представляется президентом. Пока ничего. Пока президент должен стать кандидатом, он должен наших ход такая система. Ну, не знаю, вот это тоже как подпись у нас есть.
Эксперты надеются, что в Южной Осетии судебный орган конституционного контроля будет сформирован задолго до президентских выборов, и таким образом Леонид Цибилов сдержит одно из своих предвыборных обещаний. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Мы возвращаемся к теме визита помощника президента Российской Федерации Владислава Суркова в Сухуми. Официальный Тбилиси не комментирует этот визит, однако в экспертной среде вояж Суркова вызвал интерес. Ведь в программе его при поездке значилось обсуждение мер по ограничению политического и экономического присутствия Турции в Абхазии, рассказывает Звиат Джадлишвили.
Российские СМИ, анонсировавшие визит помощника президента Российской Федерации Владислава Суркова в Абхазию, сообщили, что на долю Анкары приходится порядка 18% внешней торговли Сухуми. Речь идет о стройматериалах, древесине, каменном угле, ломе черных металлов, горюче-смазочных материалах, рыбной продукции, которые турецкая сторона приобретает в самопровозглашенной республике. Однако турецкое присутствие в Абхазии в ближайшем будущем может значительно сократиться, если вообще не сойти на нет. Грузия от этого может только выиграть, считает грузинский политолог Ираклий Скитишвили.
В определенной степени нас, конечно же, устраивает, что турецкий бизнес не будет представлен в Абхазии. Это также пойдет на пользу грузино-турецким отношениям.
Хотя справедливости ради нужно отметить, что присутствие турецкого бизнеса в Абхазии никак им не вредило. Вместе с тем, нашим представительством в Турции приходилось проводить огромную работу по нейтрализации абхазских политических десантов в турецкие города и их деятельности в местных диаспорах. И если контакты между представителями Абхазии и представителями абхазских диаспор в Турции ослабнут и сократятся, лобби ослабнет, то это опять же будет полезным для нас. Но с другой стороны, в случае ухода Турции, Абхазия еще больше привяжется к России, и вот в этом нет ничего хорошего. Да и сами абхазы не хотят терять Турцию. Тем более в этом году представители нескольких турецких туристических компаний побывали в Абхазии с целью начать сотрудничество в этом направлении. Но теперь и этот бизнес провалится. Говорит Скитишвили. Политолог, профессор Тбилисского государственного университета имени Джавахишвили Малхас Мацаберидзе также указывает на то, что турецкое присутствие в Абхазии хоть и нарушало закон об оккупированных территориях, но имело и положительный аспект. Не исключено, что Тбилиси открыл турецкой стороне дорогу в Абхазию намеренно, чтобы увеличить в оккупированном регионе присутствие своего стратегического партнера в противовес российскому. Анкара хоть и заверяет нас в том, что там только частные бизнес-интересы, не имеющие ничего общего с государственными, тем не менее продолжает увеличивать объемы торговли с оккупированным регионом. Раньше грузинская сторона задерживала турецкие корабли, которые шли в Абхазию, однако уже давно ничего подобного не происходит, говорит Мацаберидзе. Представитель грузинской НПО Ассоциация реформ ГРАСПА Атага Приндашвили не согласен с тем, что за присутствием турецкого бизнеса в Абхазии есть нечто большее, чем интерес частных лиц.
И с этим теневым бизнесом надо бороться, считает Гаприндашвили. Да, это частные бизнес-компании. Да, они не поддерживаются напрямую турецкими властями и не действуют в Абхазии по их указанию. Но, несмотря на все это, грузинское руководство не должно оставлять этот вопрос без внимания. Напротив, Тбилиси должен еще больше активизировать работу с Анкарой. Необходимо постоянно указывать ей на факты нарушения закона об оккупированных территориях Грузии турецкими гражданами. Возможно, это не пресечет их действия, но, по крайней мере, будет серьезно препятствовать нелегальной торговле частных компаний. Говорит Каприндашвили. Звет Мчидлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвали 8:30, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Нахождение здания парламента в Кутаиси дискомфортно для правительства, заявил кандидат на пост грузинского премьер-министра Георгий Квирикашвили сегодня. Правительство вынуждено ездить из Тбилиси в Кутаиси для лучшей коммуникации, по мнению правительства. Лучше было бы, чтобы парламент находился в Тбилиси. Но я уважаю мнение конституционного большинства, каким бы оно ни было, заявил Квирикашвили. При этом Квирикашвили отметил, что грузинское правительство намерено заниматься развитием Кутаиси вне зависимости от нахождения там здания парламента. Для этого запланировано привлечение малобюджетных авиакомпаний в Кутаисский международный аэропорт, развитие свободной индустриальной зоны и привлечение инвесторов, сообщает портал «Грузия онлайн». «Определенные круги в Турции относят Абхазию к сфере своего возможного влияния», сказал помощник президента России Владислав Сурков журналистам после встречи с президентом самопровозглашенной Республики Абхазия Раулем Хаджимба. По его словам, не признавая суверенитет Абхазии, Турция пытается преследовать в республике свои экономические и политические выгоды, сообщает спутник Абхазия. Он подчеркнул, что, обсуждая меры по ограничению политического и экономического присутствия Турции в Абхазии, Россия учитывает многовековые отношения абхазского народа со своей диаспорой в Турции. Но турецкие подрядчики, наверное, вряд ли смогут строить здесь объекты за российские деньги, добавил он. Он также заявил о том, что Абхазия и Россия скоординируют политику по вопросам рыбной ловли и доступа турецких бизнесменов к природным ресурсам Абхазии. По словам Рауля Хаджимба, экономика Абхазии от мер по ограничению политического и экономического присутствия Турции в Абхазии не пострадает. Товарооборот между Абхазией и Турцией превышает 2,6 миллиарда рублей в год. На долю Турции, которая является вторым после России торговым партнером Абхазии, приходится 18% внешней торговли республики. Юго-осетинский ученый и общественный деятель, директор НИИ Роберт Гаглойты поддерживает инициативу президента о переименовании самопровозглашенной республики. По его словам, этот вопрос поднимался на каждом съезде осетинского народа и всегда встречал всеобщее одобрение. Леонид Тибилов в ходе итоговой пресс-конференции накануне заявил о готовности начать работу по переименованию республики в Южную Осетию Аланию. «Я полностью поддерживаю эту идею. Это необходимо прежде всего для преемственности поколений. Я говорил об этом и до того, как ингуши называли свою столицу Магасом, именем столицы Древней Алании», — сказал Гаглойты, который также является сопредседателем всеосетинского движения «Стыр-Нехас». По его мнению, если республика сейчас не проведет работу по переименованию, то мы дождемся еще каких-нибудь других названий.
С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня президент Грузии Георгий Маргвелашвили утвердил изменения в пакет законодательных актов, отменяющих упрощенный порядок выселения должников, занимаемой ими жилплощади за долги. Глава государства не принял во внимание протесты банкиров и представителей бизнеса, которые указывали на недопустимость принятия решений, ограничивающих, по их мнению, конституционные права граждан на собственность. Тему продолжит наш корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Поправки, отменяющие так называемое полицейское выселение, вызвали протесты не только со стороны банкиров и бизнесменов. Единства в этом вопросе не было даже внутри коалиции грузинской мечты. А вот что вчера заявил об этих поправках бизнес-омбудсмен Георгий Гвахари.
Существующий вариант упрощенного выселения является наиболее оптимальным для сегодняшней ситуации. Думаю, что экономика Грузии не адаптирована, не готова к новым законодательным нормам.
Несмотря на возражения, парламентское большинство две недели назад проголосовало за введение судебного порядка выселения должников. Оставалась надежда, что в ситуацию вмешается президент Грузии. На недавней встрече с представителями банков и бизнеса Георгий Маргвелашвили не исключил наложение вето на законопроект. А сегодня утром глава администрации президента Георгий Абашишвили обещал, что решение президента не нарушит ничьих интересов.
Все мы сходимся в одном. Любой инициированный законопроект ни в коей мере не должен нарушать интересов ни одной из заинтересованных сторон.
Однако позже президент передумал и подписал проект. Сделал он это сразу после встречи с Наной Кадагишвили, представителем организации «Поддержка и справедливость», которая выражает интересы проблемных должников. Кадагишвили после встречи с президентом не скрывала своей радости.
«Мы надеемся, что президент не наложит вето на этот законопроект, как этого требуют банки и бизнес-сектор. Эта встреча дала нам большой стимул к дальнейшему деловому сотрудничеству».
Конституционалист Ливан Алапишвили считает действия президента постыдными и вызывающими сожаление. По словам юриста, Маргвелашвили подписал документ, который нарушает норму Конституции, гарантирующую право собственности.
В ходе рассмотрения документа на одной стороне были бизнес, банки, неправительственный сектор, аппараты народного защитника и бизнес-омбудсмена, эксперты НПО и академические круги. Другая сторона была представлена наиболее агрессивной частью грузинской мечты во главе с руководителем финансово-бюджетного комитета Тамазом Мичиаури. И в итоге президент занял сторону последних. Напомню, это именно та самая часть правящей команды, которая ратовала за выселение Маргвелашвили из президентского дворца.
Сказал Ливан Алапишвили, добавив шутку, что, по всей видимости, президент таким способом решил продлить свое пребывание в резиденции. Ливан Алапишвили напоминает и о других подводных камнях законопроекта.
В скором времени этот закон создаст проблемы и государству. К примеру, на днях, опасаясь его вступления в силу, представители госуниверситета потребовали от сил полиции освободить здание, в которое самовольно вселились жильцы. Думаю, после этого процесс приватизации госимущества столкнется с массой проблем, а судебные издержки обойдутся налогоплательщикам в немалые суммы. Хотя, полагаю, никто не задумывался о последствиях, одобряя этот закон.
Заявил Ливан Алапишвили. Теперь заблокировать решение парламента можно будет только через Конституционный суд. Свою готовность обжаловать законодательные изменения уже выразили в Ассоциации банков Грузии. По всей видимости, это произойдет уже в будущем году. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Мы возвращаемся в Сухуми. Госбюджет на будущий год и назначение Омара Берулава на пост судьи Верховного суда – таковы были два ключевых вопроса на сегодняшнем заседании сессии парламента самопровозглашенной Республики Абхазия. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня, за двое с небольшим суток до Нового года, абхазские парламентарии собрались на последнее в 2015-м заседание сессии. Более полутора часов продолжалось обсуждение государственного бюджета на 2016 год. Представляя документ, председатель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Георгий Агарба сообщил, что общий объем доходов республиканского бюджета на будущий год составит составит почти 11 миллиардов 522 миллиона рублей, в том числе финансовая помощь Российской Федерации в целях социально-экономического развития Абхазии, 3 миллиарда рублей помощь России в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2015-2017 годы, 4 миллиарда 767,5 миллионов рублей. Расходы республиканского бюджета на 2016 год запланированы в сумме почти 11 миллиардов 528 миллионов рублей. При обсуждении бюджета с подачи депутата Кана Кварчия разгорелась дискуссия о недостаточном внимании в республике к развитию депрессивных районов Восточной Абхазии. Раздались голоса за то, чтобы отложить рассмотрение бюджета. Наконец, ситуацию разрядило выступление министра финансов Амры Кварандзя, которая пояснила, в проекте годового бюджета, который принимается сегодня, зафиксирована только общая сумма капитала вложений по инвестиционной программе, конкретным проектам по ней и их финансированию, из-за чего, собственно, и возникли споры, можно вернуться и позднее. Бюджет был принят во втором и окончательном чтении 25 голосами за, 4 против и с одним воздержавшимся. Тайным голосованием парламентарии приняли решение об избрании ряда представленных президентом кандидатов на должности судей. Споры возникли только вокруг одной кандидатуры – Умара Бирулава, который предлагался в судьи Верховного суда. Напомню, что 21 декабря Умар Бирулава не был избран в судьи ВС. За него было подано 16 голосов при необходимых 18, а 3 бюллетеня оказались заполнены неправильно и признаны испорченными. Сегодня представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба сообщил, что президент Рауль Хаджимба, используя свое конституционное право, вновь направил законодательный орган ту же кандидатуру. Дмитрий Шамба подчеркнул, что во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов кандидат на должность судьи Верховного суда служил в рядах МВД Республики Абхазия, и срок этой службы засчитан как 1 год за 3. На сей раз участие Умара Леонтьевича в войне не обсуждалось, но депутатами Дмитрием Гумба и Ахрой Квиквискири были заданы ему 2 вопроса. Один из них касался поданной на него в свое время как на адвоката жалобы, а другой был сформулирован так: если в случае его избрания в судах республики будет оправдан кто-то из подсудимых, кого он ранее защищал как адвокат, не вызовет ли это в обществе пересудов, что он использовал свое влияние на исход дела, и может поэтому до окончания ряда громких дел ему лучше не идти в судьи Верховного суда. На первый вопрос Бирулава ответил, что жалоба была основана на ложной информации, а на второй, что он никогда не даст для таких пересудов повода. Когда Умар Бирулава большинством голосов был избран, о чем доложил председатель счетной комиссии Аслан Кубахия, я услышал в кулуарах предположение, что высокая явка депутатов сегодня была вызвана именно тем, что нужно было эти голоса набрать. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
На очереди обзор грузинской прессы. С ним из Тбилиси Серго Брегвадзе.
Постыдная кампания по выселению президента Грузии из президентской резиденции завершится, пишет газета «Резонанси». Кандидат в премьер-министры Георгий Квирикашвили на встрече с парламентской оппозицией заявил, что вопрос пребывания Георгия Маргвелашвили в президентском дворце правительство больше затрагивать не должно. Более того, Квирикашвили заявил, что уважает институт президента и по возможности будет присутствовать на заседаниях Совета Безопасности. Политолог Сосо Цинцадзе назвал заявление Квирикашвили разумным решением, поскольку правящей коалиции невыгодно входить в конфронтацию с президентом на фоне предстоящей предвыборной кампании.
В ходе 2-летней конфронтации правящая коалиция потерпела поражение, а президент, между тем, набрал очки, заработал симпатию населения. Несмотря на то, что некоторые вето Маргвелашвили были преодолены, он каждый раз выходил победителем из ситуации. Однако я не считаю, что так же думает Иванишвили. Не думаю, что он изменил свое отношение к Маргвелашвили.
Говорит Цинцадзе. Между тем, заявление Квирикашвили политолог называет не иначе, как предвыборным жестом. Столь мягкий тон в адрес президента будет звучать ровно до выборов, говорит Цинцадзе в интервью изданию. Сайт газеты «Квирис Палитра» опубликовал размеры премий, выплаченные сотрудникам грузинских министерств за 2015 год, который ранее был объявлен годом затягивания поясов. По информации разных НПО, за 9 месяцев самую большую сумму на премии и надбавки к зарплате своим сотрудникам выделило Министерство иностранных дел, и всего на эти цели было потрачено около 2 миллионов 150 тысяч лари. Почти 950 тысяч лари получили сотрудники Министерства по делам вынужденно перемещенных лиц. Около 400 тысяч лари – те, кто служит в Министерстве охраны окружающей среды. Министр культуры и три его заместителя получили более 137 тысяч лари в виде премий и надбавок к зарплате. Отказался от премии в этом году министр финансов, однако за 9 месяцев из бюджета страны ему было перечислено более 24 тысяч лари в качестве надбавки к зарплате. Многие министерства же вовсе не представили информацию об административных затратах, пишет автор статьи Эмма Тухиашвили. А вот как прокомментировали эту информацию на сайте газеты «Квирис Палитра» читатели газеты.
Министрам не нужны советники, этот пост вообще необходимо отменить. Функции советника могут исполнять заместители. Необходимо срочно убрать с должности этих пиявок.
Я не понимаю, почему мы должны содержать их до выборов. Это наша страна, наша собственность. То, что они растрачивают, отнимают у наших детей.
«Я пришел в Грузию с благотворительной целью», заявил в интервью газете «Prime Time» экс-мэр Киева, основатель партии «Счастливая Грузия» Леонид Черновецкий. Уже 5 лет, как он живет в Грузии и планирует здесь же продолжить карьеру политика. В украинскую политику он возвращаться не собирается, пишет издание.
«Всю мою оставшуюся жизнь Грузия будет моей заботой. Философия моей благотворительности заключается не в том, чтобы подарить грузинам лишний миллион, а научить заботе друг о друге, что я сделал в Киеве»,
сказал Черновецкий. О своем желании участвовать в предстоящих в Грузии парламентских выборах в 2016 году он заявил еще в начале месяца. В интервью газете «Квирис Палитра» шансы Черновецкого на победу оценил министр по делам беженцев Грузии Созар Субари.
«Я на 100% уверен, что его шансы равны нулю. Его заявления не основаны на реальности, а общество точно знает, чего можно добиться, а чего нет. За Черновецким стоит Мурман Думбадзе, который допускал много ошибок»,
заявил Созар Субари в интервью журналистке газеты «Квирис Палитра» Нани Пицхелаури. Серго Брагвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
Азербайджанский журналист Рауф Миркадыров, обвиненный в государственной измене, приговорен к 6 годам колонии строгого режима. 28 декабря этот приговор был вынесен в Бакинском суде по тяжким преступлениям. Так завершилось одно из самых громких судебных дел в Азербайджане, которое многие аналитики считают политическим. С подробностями Вадим Дубнов.
Рауф Миркадыров – один из самых известных азербайджанских журналистов, много лет работавший в бакинской газете «Зеркале», один из учредителей оппозиционного журнала «Монитор». Последние годы Миркадыров жил в Анкаре, работая турецким корреспондентом «Зеркала». Именно в Анкаре и началось, по сути, судебное дело, когда Турция неожиданно лишила Миркадырова аккредитации и депортировала его в Азербайджан. В аэропорту Баку он был арестован. Рауфу было предъявлено обвинение в государственной измене на основании его контактов с представителями гражданского общества и экспертного сообщества Армении. Миркадыров, будучи авторитетным специалистом, в частности, по карабахской проблематике и региональной политике в целом, действительно участвовал в конференциях, в том числе и на территории Армении. Власти Азербайджана были об этом хорошо осведомлены, однако никаких мер по отношению к нему долгое время не предпринимало. Реальную причину преследования своего коллеги главный редактор бакинской газеты «Минвал» Эмиль Мустафазаде видит, в частности, в его позиции по отношению к России.
Он активно писал, посвящал свои статьи президенту России Владимиру Путину, в целом политике России в регионе, в мире. В частности, он очень сильно и довольно-таки аргументированно критиковал российский истеблишмент. И, безусловно, сближение, на мой взгляд, Азербайджана с Россией в последнее время сыграло в какой-то мере роль в аресте Миркадырова.
Сам Рауф тогда осознавал, что вызывает определенное раздражение в Москве. Мустафа Заде, учитывая хорошие отношения России и Турции в то время, не видит ничего странного в том, что Анкара могла с пониманием отнестись к просьбе Москвы.
Но мне кажется, что все-таки Анкару попросили поучаствовать в этом деле именно-таки в Баку. Если рассмотреть период именно-таки до ареста Рауфа-Меркадыра, то можно наблюдать начало процесса сближения азербайджанских властей с Москвой. И Меркадыров, и другие журналисты, и среди которых были арестованы, они каким-то образом мешали нашим властям в этом процессе. Чем? Своими статьями, аналитикой, критикой. И власти поэтапно начали устранять этих людей.
Азербайджанский политолог Лейла Алиева видит в преследовании Меркадырова определенную систему сигналов и гражданскому обществу, и Западу.
Я думаю, что это имеет прежде всего демонстративный характер. В первую очередь, конечно, это внутренняя критика, я думаю, режима в Азербайджане. Вот. Ну, думаю, что им могли быть недовольны и в России. Попытка показать всем журналистам, что у них очень ограниченные возможности. В том числе, даже если они находятся за границей, они не могут считать себя, в общем-то, свободными.
С другой стороны, дело Рауфа Меркадырова было связано с делом правозащитников Лейлы и Арифа Юнусовых, также обвиненных в государственной измене, однако выпущенных из тюрьмы. Их освобождение вселяло во многих надежду и на скорое освобождение Рауфа Меркадырова.
Я думаю, надежда была и очень сильная, потому что Рауфа во всем этом рассматривали как, скажем, больше человека, который нужен был правительству для того, чтобы использовать его против Лейлы и Арифа. Да? Но поскольку им это не удалось, в данном случае правительству важно было показать, что у нас иммунитет против любого давления на нас. И если мы что-то захотим, мы будем это делать.
Эмиль Мустафазаде тоже, как и многие, надеялся на освобождение Меркадырова.
На мой взгляд, Рауфа Меркадырова должны были помиловать, как это было сделано в отношении Читы Юнус, из-за которых, можно сказать, что Рауф Меркадыров тоже был арестован. Но спутал карты Баку конгрессмен Смит своим законопроектом, инициативой в плане возможных санкций по отношению азербайджанских чиновников. И многие эксперты в Баку считают, что именно-таки это повлияло на то, что в конечном счете Баку воздержались от того, чтобы выпускать, помиловать многих журналистов, арестованных правозащитников.
Между тем, как полагают наблюдатели, все снова может измениться. Лейла Алиева считает, что дальнейшая судьба Рауфа Меркадырова зависит от внешнего давления. Эмиль Мустафазаде видит шанс в природе самой власти.
Дело в том, что власти в последнее время становятся очень непредсказуемыми, и прогнозировать что-то, их шаги, становится очень трудно. Вполне возможно, что Рауф Меркадырова освободят, но вполне возможно, что он долго еще будет находиться в тюрьме.
Рассказывал мой коллега Вадим Дубнов. И последняя рубрика нашей программы «Картинки с выставки».
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
В Москве в Нащёкинском переулке установлен памятный знак на месте, где когда-то был дом, в котором жил Осип Мандельштам. Здесь поэт был арестован в мае 1934 года. Это 166-я по счету табличка в рамках мемориального проекта «Последний адрес». Рассказывает Лиля Пальвелева.
Узкую металлическую табличку с именем Мандельштама, годами его жизни, датой первого ареста и маленькой пустой квадратной прорезью вместо фотографии привинтили на глухом торце здания, к которому раньше примыкал дом, где была квартира Осипа Мандельштама. И вот пояснение одного из инициаторов проекта «Последний адрес» журналиста Сергея Пархоменко.
Это дом, где был дом, где жил Мандельштам. Таких табличек вот из тех, которые уже установлены, к сожалению, немало, потому что дома сносят, разрушают, на их месте строят что-то другое, вот как и в данном случае. А мемориальный знак последнего адреса появляется тогда, когда появляется заявка, когда есть какой-то живой человек, который обращается к нам и говорит: «Я хочу, чтобы был мемориальный знак вот с этим именем по такому адресу». В данном случае таким заявителем выступило Мандельштамовское общество. Вот они коллективно это заявили. Ну, прекрасно, может быть и коллективный заявитель.
Верно ли, что часть стены, на которой установлена табличка, она все-таки от того дома?
Нет. Вот если приглядеться к этой стене, то видно, что на ней есть как бы отпечаток, такая полоса темная. Ну вот есть такая легенда, что это отпечаток от крыши того дома, который здесь был пристроен. Он действительно был пристроен. Вот этот дом был построен тогда, когда тот дом, в котором жил Мандельштам, еще был цел. И он как бы был пристроен одной стеной вплотную к другой. Потом тот разрушили, ну вот остался, говорят, этот отпечаток. Мандельштамовское общество нас уверяет, что во всяком случае эта стенка ближайшая к тому месту, где стоял этот дом.
Когда вы ставите таблички на дома, где был последний адрес, это действительно последний адрес. То есть больше человек на воле не оказывается. Да. Но отсюда его забрали, и все-таки дальше был еще длинный путь до смерти. Вот нет здесь... ли противоречия?
Нет противоречия. Вот опять здесь консультантом выступило Мандельштамовское общество, которое сказало нам: мы считаем, что это последний адрес, где Мандельштам жил. Во всех дальнейших адресах, он еще был жив 3,5 года, во всех дальнейших адресах он, так сказать, содержался в разных формах. Он был в ссылке, в какой-то высылке, на этапе, потом в лагере, но как бы жизнь кончилась здесь. И у нас таких случаев есть несколько. Иногда бывает, что человек и 10 лет оставался жив после того, как его арестовали, но и его семья, и мемориал, скажем, который обеспечивает нас архивными данными и перепроверяет все, что мы делаем, считает, что нет, последний адрес вот это. Последний адрес жизни человека, а не физического его существования.
А теперь вопрос биографа Мандельштама Павлу Нерлеру. Мандельштам нигде в Москве подолгу не жил. А здесь он сколько времени провел?
Тоже недолго. То есть они окончательно сюда переехали в декабре вместе с Надеждой Яковлевной. Это же кооперативная квартира. Они в него вступили там, в 33-м году, где-нибудь зимой. У нас такие зимы-весны. Им обещали, что к лету все будет готово. К лету не было готово. Тут масса проблем чисто строительно-технических. Поэтому они задержались в Крыму надолго. Из Старого Крыма переехали в Коктебель. И когда они вернулись летом в Москву, тоже еще было не готово. Но первый раз, что называется, получив ордер, они заняли свою жилплощадь где-то вот в июле, в августе. В октябре они начали переезжать, что-то перевезли, но уже по одному тому, что Липкину, например, Мандельштам читал стихи о Сталине, да, «Мы живем под собой, не чуя страны», еще в доме Герцена, то еще в октябре они и там жили. Ну вот, собственно, окончательно переселились в декабре, а, как вы знаете, в мае Мандельштама арестовали.
Можем ли мы сказать, что, наконец, была, ну, относительно благополучная жизнь в этом доме?
Можем. Мандельштам – человек, который всю жизнь скитался по чужим углам, впервые оказался как бы сам хозяином жилья, и у него масса людей здесь тоже, у них, не у него, это все было вместе с Надеждой Яковлевной, останавливалось, и Ахматова с сыном, и Ахматова без сына, и там Пяст, Нина Грин, вдова Грина. Отец приезжал Мандельштама, мама Надежды Яковлевны приезжала. Тут кухни же не было. Кухня была бессмысленна, потому что газа не было. Да? Газ провели в этот дом только уже когда был Мандельштам далеко. Поэтому газовая плита использовалась как накрытая скатертью стол, а плитка, керосинка или что, или примус стояла в прихожей. А кухня была превращена в гостевую комнату, которую с чьей-то легкой руки, не помню уж чьей, стали называть капищем. Идолище на капище – это вот прозвище Ахматовой в этой комнатке. Надежда Яковлевна об этом пишет не без юмора.
Как и все мемориальные знаки проекта «Последний адрес», мандельштамовская табличка невелика по размеру. Проходя мимо, ее можно будет и не заметить. И все же, считает председатель правления Международного мемориала Арсений Рогинский, угол Нащекинского и Гагаринского переулков теперь для многих людей станет важной точкой на карте Москвы.
Идет по улице мама с дочкой. И дочка спрашивает маму: что это за табличка? Мама подходит, говорит: ой, не знаю. А какая-то мама прочитывает, и оказывается, что она знает. И тогда это становится кусочком памяти уже той семьи, которая случайно прошла мимо. Конечно, по Мандельштаму будут водить экскурсии, да и водят Мандельштамовская Москва, и будут подходить к этой табличке, это уж само собой. Но вообще в какой степени память при помощи этих табличек сохраняется, я не знаю, но мне кажется, сохраняется. Это какой-то такой важный значок, это значок, понимаете, который теперь существует в теле города. И эти значки важны. И каждый по отдельности, и все вместе, хотя их еще очень мало пока что. Сотня какая-нибудь в Москве. Для меня ведь важно в этих значках слово «расстрелян» или слово «погиб в лагере». Это то, чего не было. На так называемых мемориальных досках их было очень немного погибшим. Но это все обычно были такие. Здесь жил маршал такой-то, здесь жил артист такой-то. А то, чем кончил маршал такое-то, да, тогда я об этом не говорил. Здесь важно, что здесь сказана очень простая правда. И это память именно об этой простой правде. Память о преступлении, которое совершило государство по отношению к этому человеку. То есть не просто память о человеке, но и память о преступлении по отношению к нему совершенного. Лишение его государством жизни.
Говорит Арсений Рогинский.
Рассказывала Лиля Пальвелева. Рубрика «Картинки с выставки». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.